Железная логика.
Часов 7 минут в Москве.
Железная логика.
Начинаем «Железную логику» в студии Наталья Мамедова и Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здрасте, Наталья. Здрасте, радиослушатели. Значит, зрители тоже, как вот нас теперь можно смотреть, да, как я уже говорил, так сказать, прогресс просто потрясает. Вот, подписывайтесь на телеграм-канал «Железная логика», одноименный с передачей. А также Сергей Михеев ВКонтакте, значит, Яндекс.Дзене, Рутюбе. Вот, ну и благотворительный фонд Сергея Михеева. Могу сказать, что вот мы тут вчера перешли, так сказать, черту, мы оказались помощи более чем на 90 миллионов рублей. Ну, наверное, это не очень много в масштабах государства, но для, так сказать, небольшого фонда я считаю, что это неплохо, да, и, в общем, мы работаем каждый день над этим, поэтому всем, кто помогает, большое спасибо, и еще раз говорю, я отвечаю, так сказать, за то, что все это доходит по назначению. Ну, вот начинаем передачу.
Ну, давайте мы начнем с темы о грязной бомбе. Я, честно говоря, не думала, что мы снова будем об этом говорить, потому что уже все сказано, уже все заявления России сделаны, США и европейцы высказали на днях свое отношение к ним, сказали, что не верят в украинскую грязную бомбу, не верят в готовящуюся провокацию, но, как говорится, наше дело предупредить. А вот еще наше дело держать всех в курсе этой темы, как она развивается. Она развивается. Сегодня в СМИ вот такое сообщение. Специалисты Южмаша уже изготовили муляж ракеты комплекса «Искандер», головную кассетную часть которого планируется начинить радиоактивным материалом, затем сбить силами украинской ПВО над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС, чтобы заявить о российском пуске ядерного заряда. Муляж «Искандера» сделан на основе снаряда ракетного комплекса «Точка-У». Ну, а далее все по известному плану. Собьют, пригласят западные украинские СМИ, фрагменты все найдут, и, ну, далее и пошло. И сюжет в новости.
Ну, вот, кстати говоря, да, пока не забыл уж сразу, да, по поводу Южмаша, да, вот именно поэтому мы все говорили так долго, что надо уничтожать промышленную инфраструктуру. Не было бы Южмаша, негде было бы изготавливать. А почему его уничтожали? Ну вот, Южмаш ведь участвовал в нашей космической программе. Ну вот, у наших же, так сказать, этих самых компаний с ним связи. Ну вот, там вот есть доля такого-то олигарха, и он принадлежит такому-то олигарху, и так далее, и так далее. А там, как бы, на самом деле, делают опасное оружие, которое, как бы, да, стреляет в нашу сторону. Вот теперь там, как бы, да, по имеющимся данным, так сказать, да, готовят вот эту вот грязную ядерную бомбу для нее, носитель, да. Ну и вот вопрос, ответьте мне, как бы, да, те люди, отвечающие, так сказать, за принятие решения. Ну, это чего вы бережете, вот все эти заводы, фабрики, для кого? Для того, чтобы это все сыпалось нам на голову, что ли, да? Для того, чтобы, так сказать, потом вот мы здесь вот думали, как же нам теперь оправдаться, если эти американцы вместе с Украиной, как бы, да, сделают этот муляж ядерной бомбы, да, и вот эту грязную бомбу. Размочали бы этот Южмаш в хлам, так сказать, еще весной, и все, и не было бы вопросов. Ай-яй-яй, как бы, а что же будут тогда делать эти, как его, украинские рабочие? А нам какое дело? Я уже извиняюсь, так сказать, да? Нам какое дело? Если эти украинские рабочие делают оружие, не знаю, пусть они лучше дома сидят. На огородик, так сказать, да. Еще раз говорю, когда вот нам говорят там про десоветизацию, деоккупацию, давайте вернем Украину украинцам. Украина вне империи – это, значит, мазанная хата. Это огород с тыквами, так сказать, и синенькими, и это кабанчик в сарае. Вот это уровень развития Украины без империи. Вот такой она была, да, если еще и была, да. Вот к этому и надо вернуть. Это тоже вот привет всем тем, вот, кто вот эти там 8 месяцев подряд, ну или полгода подряд все возражал. Нет, не надо, да нам же это потом все восстанавливать, не надо ничего восстанавливать. Ничего восстанавливать не надо. Вот пусть там будет, если там когда-нибудь эта территория окажется под нашим, значит, управлением, пусть там будет экопарк. Экопарк, так сказать, мы, кстати, вот тут в Москве очень умеем это делать. Там снесли завод, построили жилой комплекс и экопарк. Велодорожки для скейтбордистов, эти самые разные рампы. Можно много чего придумать, так сказать, да неплохо. Летняя сцена и так далее. А был когда-то завод. Ну и все, был когда-то завод, и нет завода, и все. Вот. А может быть, и экопарк тоже не нужен, да, оставим, как это самое, потомкам в назидание. А если нас там никогда не будет, да, то тем более нет нам никакого до этого дела. Да, важно, чтобы это предприятие не готовило бы, значит, вот эти вот самые оружия. Это первое. Второе. Вот если сейчас нам в открытую сообщают, что на Южмаш Южмаше готовится такой-то снаряд. Где удары по Южмашу прямо сегодня с утра? Вот я хочу спросить, да, у тех, кто за это отвечает, а вот что вы нам, так сказать, это все сообщаете? Зачем? Вот это что, мы, что ли, можем что-то сделать? Если вы об этом знаете, и так подробно, и узнали об этом, наверное, не сегодня, потому что я вчера уже слышал эту информацию, значит, вы о ней узнали еще позавчера, то и раньше. Где удары по Южмашу позавчера, вчера и сегодня? Где они? Вот вы знаете, там на Южмаше, там вот сейчас готовят такую ракету, и ведь она как полетит, полетит, и ведь они подорвут ее на Чернобылем. Какие безобразники, а, так сказать, вот хулиганы, а, негодяи, так сказать, тьфу на вас, как бы негодяи. Как только вы об этом узнали, до того, как вы нам все это сообщили, должны были быть нанесены сокрушительные удары по Южмашу вообще и по тем цехам, где, по вашей информации, как бы, да, друзья, как бы, представляющие соответствующие ведомства, вот это все происходит. Чего вы нам все это сообщаете? Вот хочется спросить, вот для чего? Вы нас, чего вы нам, нас вот это кошмарите этими делами, как бы? Вы должны были это в хлам все, так сказать, замесить, а потом сообщить нам. Вот мы тут замесили в хлам, а почему мы замесили в хлам? А потому что там готовилось, и дальше вот весь этот замечательный текст. Ну, значит, на базе точки У готовилось муляж Искандера, чтобы его подорвать, и так далее. А теперь ничего нет. Вот это было бы правильно. А вот эти стоны, как бы, да, по поводу того, что там же готовится, да что ж нам делать, да как же нам быть там, тра-та-та, ведь сейчас же, так сказать, нехорошие негодяи. У меня вот возникает вопрос, вы или идиоты, как бы, или здесь что-то нечисто?
Да все еще идет борьба за общественное мнение на Западе.
Да плевать это на это общественное мнение, все, на эти общественные мнения можно подтереться, да, Наталья, я прошу прощения, что в вашем присутствии, так сказать, это хамлё, как бы, ну я такое вот хамло, плевать нам на это общественное мнение на Западе. Потому что эти люди на Западе готовят обвинение России в применении ядерного оружия. Вот на одних весах обвинение России в применении ядерного оружия, а на других, условно говоря, уничтожение нескольких цехов вот этого завода «Южмаш», про который на Западе никакое общественное мнение ничего не знает и не узнает никогда. Вот, собственно, и все. Чего вы нам рассказываете? Вот я хочу спросить у людей, которые, так сказать, вот этим всем заведуют, начиная как бы от войны и заканчивая информацией. Чего вы нам все это рассказываете? Зачем? Вы должны были рассказать это в следующей последовательности, да? Сегодня утром или ночью уничтожены цеха завода «Южмаш», в котором... И дальше весь этот текст. Вот так было бы правильно.
А так вообще не поверят. Скажут, вы уничтожили, потому что вы злодеи, а про все
плевать
остальные
нам,
цеха,
Наталья,
вы наврали.
Нас совершенно не интересует, поверит нам или не поверит. Нам главное, чтобы поверило наше общественное мнение, и оно было бы спокойно. Вот теперь нас в этом не обвинят. Потому что там нам не поверить ни в каком случае. Почему? Объясняю. Вот министр обороны как бы, да, позвонил в Америку, в Великобританию, во Францию. Кстати, в тот день, когда он звонил, я сказал, что надо позвонить в Индию и Китай. На следующий день он позвонил в Индию и Китай. Не думаю, что он меня слушает, но это было логично, да? Но тем не менее, вот он им позвонил. И каково же... Вот он позвонил и сказал, мы знаем, что там готовят провокацию. И какая же реакция американцев и всех остальных?
Нет.
Они сказали, это все ложь.
Да.
Это все ложь. Поэтому вот эти попытки убедить их в том, что мы вменяемые, договороспособные, предсказуемые партнеры, это нам не в плюс, а в минус. Это, может быть, там лет 15 назад еще имело смысл. Сейчас это не имеет никакого смысла. Все эти переговоры и заявления должны происходить постфактум. После того, как мы как бы устранили угрозу. Угрозу устранили. Вот так вот. Вот так было бы правильно. А так, как бы, да, вот опять вот мы здесь с вами сидим, и как какие-то, ну знаете, как будто мы вот не понимаем чего-то, да, как будто у нас одно ухо слышит, а другое не слышит, и начинает говорить, ведь вы понимаете, так сказать, как нехорошо, ведь готовят же, ай-яй-яй, и ведь сделают же, ай-яй, а когда они сделают, мы говорим, ну мы же предупреждали вас, мировое сообщество, а этому мировому сообществу наплевать на то, что вы предупреждали.
Ну тут еще немножко есть и другая цель, мы предупреждали вас, чтобы вы потом на нас не кивали.
Нет, потом не надо, вот потом не надо, это знаете, так сказать, да, это Наталья, я понимаю, так сказать, да. Вот, как бы, в принципе, логику ваших слов, как бы, но, да, и тех, кто, может быть, так же думает, но это не про то. Это не про то. Вот это не про то, потому что такая логика, она приводит, знаете, к чему? К тому, что надо мобилизовывать 300 тысяч человек. А потом еще 500, а потом еще миллион, а потом еще полтора. Вот такая логика не нужна. Сначала размочалили в хлам, потом рассказали. Они нам не поверят. Кто надо, те поверят. Индия, Китай, там, Иран, там, условно говоря, поверят. И эти не поверят ни в каком случае. Ни в каком случае. Поэтому, да, способны ли украинский политический режим, который Запад накачивает оружием, мне, ну, честно говоря, уже тошнит от этих всех вот этих вот формулировок, Запад накачивает оружием Украины. Накачивает. Дальше что? Вы сказали это уже 525 тысяч раз. 525 735 раз. Ну и что? Ну накачивает он. А что вы сделали, чтобы не накачивал? Что вы сделали для того, чтобы Запад не накачивал Украину оружием? Может быть, вы в хлам разнесли всю западную границу Украины? Нет. Может быть, вы, так сказать, разобрали все железнодорожные пути? Нет. Может быть, вы, значит, разрушили все мосты? Нет. А к чему тогда вот этот вот плач Ярославный, вот этот стон, который у нас песней зовется? Он к чему? И сколько месяцев еще или лет он должен продолжаться? Вот вопрос. И вот с этой вот бомбы, да, действительно, украинский режим, он настолько как бы безответственный и невменяемый, что он может это сделать. Да, действительно. Значит, американцы, которые за ним стоят, они тоже такие же как бы нехорошие люди, они могут это сделать. Но вопрос в том, вы-то что делаете для этого? Как бы, что, вернее, не вы, а давайте так, мы. Что мы делаем для прощения? Мы познакомили с этим мировую общественность. Это не про что. Вы такое впечатление, что как бы все еще какой-то сон не прошел. Все живут в каком-то мирном времени. Нас всех призывают мобилизовываться, а сами как бы еще не проснулись. Вот такое ощущение. А чего они проснулись-то? Кому нужен этот Южмаш? Объясните, кому нужен Южмаш? Вот он никому не нужен. Вы собрались, и как бы у вас вы в мечтах его как бы собираетесь захватить как бы когда-нибудь и потом использовать? Если мы до этого когда-нибудь дойдем, в чем теперь как бы уже нет никакой уверенности, я вас уверяю, что Южмаш придется превратить ровно в то же, во что превратили Азовсталь в Мариуполе. И по-другому никак не будет. Поэтому вместо того, чтобы тратить сотни жизней бойцов спецназа, там, и не только спецназа, на штурм каких-то железок, лучше сейчас превратить все это в металлолом. Потому что он не будет представлять опасности. И не нужны нам никакие их технологии. И никакие их квалифицированные кадры нам не нужны. Они нам не нужны. Вот, собственно, и все. Вот это было бы правильной постановкой вопроса. Вот такие дела. Вот я думаю, что вот так вот было бы... Вот это надо делать. И я вас уверяю, так сказать, господа, как бы товарищи, значит, принимающие решения, руководящие, вот это бы российским общественным мнением было бы принято лучше всего. А то, что с утра до вечера... Вот народ кошмарит как бы тем, что завтра будет ядерная война, и это на самом деле никакой не выход никуда. Рассказы про то, что сегодня плохо, завтра будет хуже, а послезавтра мы все умрем, и это повестка врага, а не того, кто хочет победить. Это повестка того, кто как бы, да, внушает неизбежность поражения, а не того, кто хочет победить. А повестка того, кто хочет победить, узнали, уничтожили, сообщили. Узнали, уничтожили, сообщили. Вот это нормальная повестка. И тогда, глядишь, еще раз говорю, тогда, может быть, можно будет совершенно по-другому перестроить управление всей ситуацией. Вот я говорил там, в том числе вчера, там, у Соловьева, говорю, надо действовать по парадоксу, нелинейно. Но даже если линейно действовать, вот линейная логика. Вы узнали, что такая провокация готовится. Пункт первый. Пункт второй. Вы узнали, где она готовится. Пункт третий. Вы узнали, как она готовится. Пункт четвертый. Какой должен быть, вот если война идет? Надо уничтожить. Но у них не так. Пункт четвертый. Надо позвонить одному министру обороны, позвонить другому министру обороны, сообщить об этом в средствах массовой информации. С утра до вечера, так сказать, все это бла-бла-бла в ток-шоу. И тогда что? Тогда что? Оно само по себе рассосется, да? Не рассосется, представляете? Вот не рассосется. Это такая нерассасываемая ситуация. И никто там с вами, как бы, да, вот в эти вот сопли играть не собирается. И мне вот, например, совершенно вот странно вот это вот. Я говорю, всех, всю страну призывают мобилизоваться, а сами такое впечатление, что живут где-то все еще в каком-то мирном времени, когда надо всех уверять в том, что мы предсказуемые партнеры. Вот скажите, если будет уничтожен завод «Южмаш», что станет такое, так сказать, с нашей репутацией после всего того, что уже произошло? Вот «Азовсталь» уже уничтожена, дальше что? Вот что такого станет с нашей репутацией, да, за которую якобы борются, да, в мире, если будет уничтожен завод «Южмаш»? Ничего не станет. А вот если они все-таки подорвут эту грязную бомбу, тогда у американцев появляется вполне реальный шанс действительно нас обвинить в этом, и многие поверят.
А может быть, тогда как раз и не подорвут, вот ваша логика, узнали, раскрыли, сделали это достоянием общественности, и, далее я делал другой вывод, сорвали эту провокацию, откажется от нее Киев.
А вы назовите мне какую-нибудь провокацию, которую мы вот таким образом сорвали.
А помните, как было много заявлений в самом начале, еще в феврале, в марте, когда наши военные говорили, а готовится то-то, то-то, ну, то-то. Там были мелкие дела, потом это все не происходило.
Нет, какие-то происходили все равно. Мы просто как бы об этом не говорили, они не производили такое впечатление.
Да, случае, они не производили такое впечатление. Мы тоже слишком масштабные. Возмущались. Зачем
просто,
об этом говорить?
Наталья, это получается, так сказать, что это лотерея. Мы говорим, вот мы сейчас вот заявили, и, в принципе, у нас появляется шанс, что этого не будет. А если они все равно это сделают, тогда что?
Ну, в таком случае мы объявили, кто это сделал. Мы вам заранее об этом рассказали. Это элемент такой информационной войны.
Вам никто не поверил. Вот это ущербная, на мой взгляд, так сказать, позиция. Я как бы вменяемого, значит, обоснования в условиях ведения войны ей не вижу. Не вижу, это какие-то, знаете, сказки дипломатов про то, что якобы вот мы сейчас объявили, они сделали. Ну и что, что мы объявили? На мой взгляд, как бы, короче, этого недостаточно. С одной стороны. Но с другой стороны, так сказать, да, я вот что скажу. Например, если они все-таки, если мы допустим, так сказать, то, что они все-таки это проведут. Вот они провели все эти дела. Что будет дальше, да? Что может быть дальше? На мой взгляд, самый худший вариант, который может быть дальше, это обвинив нас в том, что мы использовали вот эту грязную ядерную бомбу, или в том, что эта ядерная бомба была не грязная, а настоящая, но она не сработала. Она не сработала, потому что я думаю, что план как раз такой. Сказать, что, значит, Россия все-таки решила нанести удар тактическим ядерным оружием, они для этого всю почву в общественном мнении своем уже подготовили. Решил нанести, но доблестные украинские ПВО при помощи, естественно, союзников по НАТО сбили эту страшную ракету. Вот что будет после этого? После этого, на мой личный взгляд, да, скорее всего, самое вероятное, да, это будет, они попытаются использовать это в качестве повода для введения на Украину регулярных войск НАТО. Той же самой американской, так сказать, вот этой вот воздушно-десантной дивизии, которую в Польшу перебросили, да, для того, чтобы увеличить поставки оружия и вести туда, как бы, регулярные части НАТО. Поляков, возможно, тоже привлечь. Поэтому я говорю, цена вопроса. С одной стороны, замочалить Южмаш, а с другой стороны, получить обвинение в ядерном ударе и войска НАТО на Украине. Как, мне кажется, совершенно несопоставимые вещи. И тут лотерея. А вдруг они откажутся? А если не откажутся, тогда что? Так военные, как бы, да, и люди, принимающие решения, думать не могут. Это, знаете, слишком большая роскошь. Да, сидеть и ждать, и гадать, вот в эту лотерею играть, да? Вот что важно. Поэтому, мне кажется, ставки довольно большие в этом смысле. Они могут взять вот так же, как мы приняли на эти территории в Российскую Федерацию, они могут вот так же принять вот эту территорию в НАТО заочно и сказать, все, это территория НАТО. Да, у нас есть там такая-то статья, как бы, да, у нас есть то все, но вот мы решили принимать. Хотя понятно, что, например, сейчас пока еще существует процедура принятия в НАТО общим консенсусом, у них это не получится, ясно, да, потому что там турки, венгры, они все, ну и еще кое-кто, наверное, встанут, так сказать, стеной, но могут ли они ввести туда войска? Могут. Могут, и тогда перед нами действительно станет совершенно реальная, значит, угроза прямого столкновения США, потому что нам надо будет в таком случае нанести удары по американским войскам. Или даже если не надо будет, предположим, они станут, например, где-нибудь на западе Украины или под Киевом, они смогут перебросить дополнительные резервы украинской армии на линию фронта и так далее, и так далее. То есть ситуация ухудшится. Вот. Поэтому, мне кажется, надо не звонить и не взывать. Это все надо потом делать. Надо сначала как бы уничтожать угрозу, или, по крайней мере, ослаблять ее, или предотвращать, насколько это возможно, а уже потом заниматься пиаром, звонками, так сказать, ток-шоу и всем остальным. Вот что важно, да, на мой личный взгляд. Вот, но при всем при этом я хочу и немножко, так сказать, тут это самое, снизить градус. С другой стороны, я прям совершенно не согласен с теми, кто сейчас вот разгоняет, значит, вот это вот какой-то страх, кошмарит население тем, что завтра чуть ли не будет не ядерная война. Вот завтра американцы ударят по России ядерным оружием, и уже все там поэтому это там пишут статьи, так сказать, снимают передачи. Вот завтра, значит, и вводят, особенно на фоне, как бы, я говорю, осеннего, так сказать, обострения депрессивных психозов, вводят население совершенно в какое-то ненормальное состояние. Я не знаю, что будет. Действительно, мир сходит с ума, и, возможно, всякое. Но на мой лично скромный взгляд, вероятность ядерного удара по России, как бы, да, она такая очень сомнительная. Она очень сомнительная, да? Потому что на самом деле, если бы американцы были бы уверены в том, что нас можно таким образом уничтожить и не получить ответ, они бы давно это сделали. Они бы давно это сделали, даже не сомневайтесь. Слушайте, если они сразу после войны, еще в 45-м году, еще капитуляция не была подписана, как бы, да, этим самым, значит, этим гитлеровским этим командованием, да, а они уже сочиняли план ядерного удара по Советскому Союзу, неужели вы думаете, что они сейчас бы перед этим остановились, если бы у них была такая возможность и стопроцентная уверенность? Абсолютно я уверен, что нет. Они не сделали этого тогда, они не сделали этого, так сказать, во все оставшиеся, во весь последующий период советский, они не сделали этого в десятых, там, нулевых годах, когда уже начался конфликт, так сказать, с Путиным и с Россией. Они не сделали этого, и я вам больше того скажу, они не сделали этого в отношении Северной Кореи. Если они такие, так сказать, отмороженные, как бы, эти самые, и такие, так сказать, всесильные, эти, как его, бойцы, чего они с Ким Чен Ыном не могут справиться, объясните?
Боятся, обратно прилетит.
Боятся даже Ким Чен Ына. Еще. Объясните мне, почему они этого не сделали с Ираном? Почему они не сделали этого с Ираном? В Иране в 79-м году произошла исламская революция, и с тех пор, с 79-го года, официальная позиция Ирана в отношении США, США – большой сатана, которого надо уничтожить. Израиль – маленький сатана, а США – большой. Вот с 79-го года посчитайте, сколько лет прошло. Почему они по Ирану не мочили? На самом деле, это сейчас Иран уже чего-то достиг. А первые там лет 20-30 он был совершенно безоружен с точки зрения, например, скажем, ядерного нападения. Абсолютно безоружен. Ничего они не могли сделать по этому поводу. И с Советским Союзом, кстати, у него были плохие отношения. Я напомню, что это Аллах Хамени, лидер, значит, иранской революции исламской, да, он предсказал распад Советского Союза. То есть у Ирана были плохие отношения со всеми. Но даже тогда ни Израиль, имеющий ядерное оружие, ни США не нанесли по нему ядерный удар. Исходя из этого, честно говоря, вероятность ядерного удара по России, как бы, со стороны США, исключать полностью нельзя. Но я думаю, что это, мягко говоря, такое очень странное нагнетание истерики, да, здесь, в нашем обществе, и попытка запугать людей, видимо, это делается с точки зрения, так сказать, их отмобилизации. Мне кажется, это неправильно, вот на мой личный взгляд. То есть надо трезво на эти вещи смотреть. Другое дело, а вот что другое дело, я скажу после новостей.
Да, сейчас впереди новости.
Железная логика. Железная логика. Железная логика.
И мы продолжаем программу. Вы обещали, Сергей Александрович, завершить мысль.
Я, мысль эту самую завершаю по поводу, грубо говоря, какой-то истерики по поводу того, что вот не сегодня-завтра начнется ядерная война и прочее. Еще раз повторю, я считаю, что я могу ошибаться. Я там не знаю, в многих вещей это правда. Действительно, мир потихоньку сходит с ума. Но у меня такое впечатление, что это какая-то, реально истерика не вполне обоснованно раскручиваем, потому что кто-то просто, видимо, уже потихоньку сходит с ума, находясь в этой повестке с утра до вечера, да, вот, а кто-то, видимо, считает, что вот надо так вот кошмарить народ, да, и он тогда будет понимать, за что все это происходит и так далее. Мне кажется, что здесь все-таки надо не перегнуть палку. Особенно, еще раз говорю, в осенний период, да, когда вот депрессивные психозы особенно распространены, да, потому что я лично считаю, что, говорить о возможности ядерного удара по России, но это немного преувеличено. Еще раз повторю, свою аргументацию, да, если бы американцы были уверены, что они не получат ответа, давно бы уже стерли нас с лица земли. Даже не сомневайтесь в этом. Еще раз повторю, в 45-м году они уже планировали это. В 45-м году еще, да. Потом прошло несколько десятков лет Советского Союза, они не сделали это. Даже в Карибский кризис, этого не случилось. Ни во время кризиса в Чехословакии, ни во время кризиса, в Польше и так далее, да. Это раз. Второе. Они с Ким Чен Ыном не могут справиться. Вот Ким Чен Ын сейчас собирается проводить очередные эти самые ядерные испытания. Ему Южная Корея, Япония, и США грозят, что ответ будет вообще супер жесткий. Будет он этот ответ супер жесткий, не будет, они не первый раз уже ему грозят. Тем не менее, казалось, что там Ким Чен Ын, тем не менее, он есть, и они не рискнули испытать на нем силу своего ядерного удара, да. Еще один пример. Иран. Иран, еще раз говорю, 79-го года исламская революция в Иране, после нее США объявлены большим сатаной. Израиль маленьким, а США большим сатаной, который надо уничтожить. И что же, американцы не уничтожили этот Иран? Это при том, что никто бы особо не возражал, потому что, на самом деле, у Советского Союза с Ираном после этой исламской революции тоже были очень такие неоднозначные отношения. Кто не в курсе, например, иранцы поддерживали определенные группы муджахедов в Афганистане, которые воевали, с этим самым, с Советским Союзом и советской армией там, да? Ну и что же они не уничтожили-то его? Более того, они, если кто помнит, даже американцы сейчас недавно сняли по этому поводу фильм, когда американские команды пытались освободить заложников в американском посольстве, иранцы тогда, вообще не имея ничего, уничтожили американский десант, кто не в курсе. Они сожгли американский десант, который высадился, с вертолетов, в Персидском заливе стоял авианосец, да, с него взлетела группа спецназа американского на вертолетах и полетела прямо в Тегеран освобождать это самое. И все они были уничтожены. Там по-разному, но ничего не получилось. Ну что они тогда не применили свое ядерное оружие? Ну почему? Да никакого ответа не было бы. На самом деле, да, я уж не говорю о том, что и ядерные силы американцев, они находятся тоже далеко не в самом блестящем состоянии. Поэтому вот эти вот все, знаете, вот это вот нагнетание какой-то истерики, нас завтра всех убьют атомной бомбой, мне кажется, это, ну, такое, мягко говоря, преувеличение. Некоторые сами уже, мне кажется, находятся в состоянии такого, там, сказать, такого вялотекущего психоза. Вот. А некоторые считают, что это, мол, достаточно хороший повод для того, чтобы, ну, вообще, как бы, так сказать, мобилизовать народ, да, что называется, так сказать, обосновать вот происходящие события и так далее, и так далее. Не этим надо заниматься. Надо заниматься образованием, разъяснением, так сказать, да, и подготовкой. Вот чем надо заниматься. А не тем, чтобы вводить там эти миллионы и миллионы людей в состояние, как бы, депрессивного психоза. Вот. Другой вопрос. И вот это правда. Что наше довольно миролюбивое поведение все эти 30 лет, наше бесконечное заверение западной общественности в том, что мы договороспособные партнеры, предсказуемые и все такое прочее, наши, так сказать, попытки убедить их в том, что мы тоже любим джинсы, Кока-Колу, как бы Макдональдс и американское кино, а также наше такое, скажем так, не очень уверенное продвижение на Украине, вот оно могло, теоретически может спровоцировать более агрессивный ответ. Почему? Потому что они за эти 30 лет поверили в то, что мы на самом деле не будем ничего такого резкого делать, что мы точно так же верим в деньги, как и они, что деньги для нас самое главное, а если деньги для нас самое главное, мы не пойдем на резкие шаги. Это первое. А второе, это заставляет их поверить в то, что вот мы тоже рассказывали, что мы вот сейчас вот за 2-3 дня, так сказать, все сделаем, да? Они сделали. Оказалось, что все не в таком блестящем состоянии, как нам хотелось бы. Но тогда возникает вопрос, а может быть и ядерные силы тоже не в таком блестящем состоянии, как мы докладываем, да? Понятно, что для того, чтобы это опровергнуть, вот мы вчера провели, значит, ядерные учения, так сказать, вернее, учения с применением там, с отработкой учебных ударов стратегическими ракетами. Это все понятно. Мы показали, нет, у нас это работает. Но если их что-то и могло спровоцировать к тому, чтобы, ну, допустить такую возможность, да, чтобы там, условно говоря, нанести удар, так это демонстрация нами нашей нерешительности и слабости. Мы 150 раз рассказывали про красные черты, потом отходили, обозначали новую красную черту, отходили еще одну красную, отходили еще. Когда вы обещаете и не делаете, это провоцирует агрессора потенциального, как бы, да, провоцирует как бы на как раз вот, на как раз агрессию. Вот такие дела. Вот это объективный фактор. Поэтому возвращаюсь к тому, с чего начал. Вместо того, чтобы рассказывать нам, как там на Южмаше злые, так сказать, эти самые инженеры, значит, бандеровские, готовят имитацию грязной ядерной бомбы, лучше бы уничтожили нахрен, так сказать, и этот Южмаш, и эту имитацию и злых бандеровских инженеров. А потом бы нам доложили. И тогда бы те, кто находится с той стороны, понимали бы, что лучше такого не делать. Потому что, слушайте, ну это даже это вот, ну, в криминалистике. Слабость, неуверенность жертвы провоцируют, как бы, да, агрессора. Бандита, нападающего, насильника и так далее, и так далее. Провоцируют. Вот, собственно, вот это единственный объективный фактор, на самом деле, который может подвигнуть американцев, там, условно говоря, каким-то более резким действием. А в остальном, еще раз повторяю, они с Ким Чен Ыном и с Ираном, как бы, да, не рискнули справиться, так сказать, не рискнули применить тактическое ядерное оружие. Я уж не говорю о стратегическом. Не рискнули.
Это вы совсем сбрасываете со счета, кто сейчас у руля в Америке, я имею в виду о качестве политической элиты, тогда были враги, не враги, но люди куда более осведомленные, умные и подготовленные.
Нет, что значит тогда? Я вам расскажу про Северную Корею. Это было
нет,
совсем...
я про Иран.
Это совсем недавно было. А Иран не изменился к лучшему с тех пор.
Я про американское управление.
Иран не изменился к лучшему с тех пор, и они могли, на самом деле, уничтожить Иран. Они и сейчас могут его уничтожить. Например, для того, чтобы, так сказать, поставить, условно говоря, напугать одновременно и Китай, и Россию. Взяли бы, как бы, да, и, ну, это самое, вмочили бы по Северной Корее. И показали бы, если они такие, как мы говорим, если они такие, так сказать, отчаянные парни, и они одновременно показали бы и, значит, этой самой, как его, и России, и Китаю, что с американцами шутки плохи, что они могут все сделать, пойти на многое. Ну и что, и где? Нету. Нету. А чего же? Тоже, как бы, да, нельзя недооценивать противника. Но не надо, как бы, тоже, я говорю, кошмарить там 140 миллионов населения России, как бы, тем, что сегодня плохо, завтра станет еще хуже, а послезавтра мы все умрем. И это, еще раз говорю, это не путь к успеху и победе. Это путь к поражению, потому что поражение рождается в головах. Оно рождается в головах, потому что, грубо говоря, перспектива ядерной катастрофы – это та вещь, которую человеческое сознание переварить не может, потому что оно понимает, что, как бы, да, смерть неизбежна в этом случае. Вы не даете, как бы, да, никакой позитивной перспективы, не даете выхода, да, людям, как бы, в их вот целеполагание. В этом смысле, когда вы обозначаете определенный конец конфликта, вот что может считаться победой? Вот для этого надо, там, вот победой будет считаться то-то, то-то, для этого надо такие-то усилия применить, вот здесь вот пойти там, на какие-то жертвы и так далее. А когда вы рассказываете всем, что, так сказать, сейчас вот со дня на день начнется ядерная война, вы людям отрезаете на самом деле пути к рациональному, как бы, да, обоснованию необходимости, как бы, ну, бороться, жертвовать собой и так далее, и так далее. Потому что тогда не имеет смысла ни бороться, ни жертвовать. Да нафига тогда все эти мобилизации, объясните.
Тогда бежать надо, получается.
Да, тогда бежать, прятаться, закапываться. Вот так вот. Нафига не нужны. Ну, вот в случае ядерного удара, вот вы поставили под ружье, значит, несколько сотен тысяч человек. Какой смысл в них? Никакого вообще. От них толка никакого не будет. Это не про это. Это другая история. Поэтому, как бы, с одной стороны, надо быть жестче там, где это требуется, а с другой стороны, не надо психоз наводить, потому что, на самом деле, это демотивирует людей. И не какая-то, вот он говорит, мы, типа, раскрываем людям глаза. Да ни хрена, это никакое не раскрытие людям глаз. Это какая-то непонятная, так сказать, истерика, вот, которые, как бы, хотят закошмарить, значит, 140 миллионов населения России и думают, что это хорошо будет. А это не будет хорошо. Это не будет хорошо. Безысходно. Любая безвыходная ситуация не мотивирует человека к борьбе. Не мотивирует человека, так сказать, к действию. Она мотивирует его к отчаянию. И вот эти бесконечные ядерные взрывы по экранам телевизора. Вот нахрен все это не нужно. Вот на мой личный взгляд. Это все вредно. Вредно. А полезно, так сказать, вот было бы превратить Южмаш в пыль, а после этого спокойно, с достоинством сказать, вот там готовилась ядерная провокация. Вот это полезно. Вот такое, так сказать, мое мнение.
Вот тогда, исходя из вашей логики, следует нам, как вот средство массовой информации, обращать внимание на такие сообщения, причем это политика, издание не мы, это западники, пишут, США решили ускорить размещение в Европе атомных бомб. Цитирую, размещение модернизированных тактических бомб Б-61-12 в Европе хотели весной 23-го, а теперь решили, нет, уже в декабре будем это делать. Вот такие вещи надо сообщать, да, в той логике, которую
плюс,
вы рассуждали.
Плюс, так сказать, это самое, они, например, испытали элементы гиперзвукового оружия. Тут такая штука. Во-первых, это решение было давно принято, да, сейчас просто его ускорили. Сообщать, конечно, надо, но дальше, на самом деле, после сообщения факта, идет его интерпретация и оценка. И на самом деле в оценке интерпретации, несомненно, как бы, да, вот есть эмоциональная составляющая.
Сейчас вы продолжите. Наша традиционная пауза, всего несколько секунд.
Вести ФМ.
А какая тут эмоциональная...
Вот смотрите, вот я вам просто, я просто вот буквально сейчас импровизирую, да, вот, например, новость. США решили ускорить размещение ядерных бомб, например, скажем, в Европе. Решили вот они это дело ускорить, так? Вот я вам даю дальше, так сказать, три варианта. Первое. США решили ускорить размещение своих ядерных бомб в Европе, поэтому России срочно надо идти на уступки, переговоры, как бы, да, и отступать. Первое. Вполне логично, между прочим. Второе, так сказать, США решили ускорить размещение ядерных бомб, это означает, что ядерная война неизбежна, поэтому надо готовиться к тому, что, ну, в течение, там, условно говоря, года мы все погибнем. Или погибнем почти все. Да? То есть надо в таком случае готовить бомбоубежище, копать как бы у себя в огороде яму и прочее, прочее. Вторая интерпретация одного и того же факта. Третья интерпретация. США ускорили размещение ядерных бомб в Европе, но, как бы, да, этот факт необходимо оценивать трезво, учитывая то, что США сами не являются неуязвимыми, поэтому необходимо разрабатывать, так сказать, меры противодействия, которые уравновесят это, так сказать, это их действие. Вот и все. Один и тот же факт, три совершенно разные, значит, комментарии, три разные подводки, которые будут рождать три разных эмоции. И которые будут рождать три разные мотивации. И три разных прогноза. Вот сейчас наши СМИ, как бы, да, в основном, как бы, да, значит, зациклены на катастрофической интерпретации ситуации. Катастрофической и абсолютно безвыходной. Я считаю, что, не знаю, может, это делается, как бы, да, специально, может, нарочно, так сказать, не знаю, может, случайно и так далее, так далее. Но это, на самом деле, неправильно, вот мое глубокое убеждение. Это неправильно. Надо, так сказать, искать оптимальный способ решения проблемы и обозначать какую-то позитивную перспективу, а не приводить там 140 миллионов населения в ситуацию, когда они спать не могут. В конце концов, если вы так уверены в том, что ядерный удар неизбежен, какого хрена вы занимаетесь всей этой фигней? Тогда давайте так, скажите, все копайте в огородах, значит, бомбоубежище. А если вы не уверены, хватит людям мозги выносить. всякой хреновнёй, так сказать, да и бесконечными показами как бы этих самых ядерных взрывов и прочее, прочее, прочее. Вот и все. Мне кажется, вполне разумная позиция. Хотя, конечно, я ничего не знаю, как бы ничего не понимаю, как бы и вообще, так сказать, кто я, чтобы кому-то там указывать, и так далее, и так далее.
Ну, давайте немножко на позитив. Те же американцы...
Так я про позитив,
я имею в виду, что вот в данном случае мы, ну, не то что переиграли, до этого еще далеко, но нормально, блок хороший выставили. США планируют пересмотреть условия ограничения цен на нефть в России. Администрация Байдена действует в сторону смягчения, сообщает Bloomberg и объясняет причина – скептицизм инвесторов и риск на финансовых рынках.
Ну, понятно, да, потому что на самом деле они сами продают эту нефть, вот, и им это не нужно. То есть они на самом деле пока ни по потолку по газу, ни по потолку по нефти не договорились, потому что, как, между прочим, Сечин тоже сегодня говорил, это означает, что рынка не будет. Да, рынка не будет, а будет, значит, что-то, что на самом деле будет наносить всем как бы большой урон, и больше ничего. Как бы, да, Норвегия выставила против потолка на газ, потому что она добывает и продает газ. Америка как бы не может установить потолок на нефть, потому что она добывает и продает нефть. Как бы вот и все, да, вот такие, так сказать, штуки происходят. Другой вопрос, что я вам должен сказать, что как бы не исключено, что это тоже как бы ход, который в итоге приведет к снижению цен и на нефть, и на газ, потому что, ну, будет ясно, что искусственных ограничений не будет, а если не будет искусственных ограничений, значит, рынок, на рынке будет больше нефти и газа, там, и как это, ну, это к чему? Это я к тому, что, например, Россия сказала, что если будет искусственно установлен потолок на нефть или искусственно установлен потолок на газ, мы не будем продавать свою нефть и газ тем, кто будет устанавливать. Значит, дефицит. Дефицит идет подъема цены. Да? А если не вводить потолок на газ и не вводить потолок на нефть, значит, как бы прогноз по доступности топлива более оптимистичный. И значит, это падение цен. Нам, в принципе, рост цен выгоднее.
Конечно.
Да? Вот, поэтому здесь, ну, как бы тоже, так, да, этот, ну, нужен какой-то баланс. Вот. Но не могут и хорошо. Они, потому что они грозились. Может, они еще до этого договорятся, я не знаю. Вот, но они грозились очень серьезно. Вот, и нам говорили, что все, сейчас мы потеряем все свои доходы. Ну, не могут установить, и слава богу. Это означает, что тоже, опять же, не так страшен черт, как его малюют. Вот тоже нам тут вот какое-то время назад рассказывали, сейчас они установят потолок цен на нефть и газ, никто не будет у нас ничего покупать, нас будут принуждать продавать все это за бесценок, и вообще все, будет конец, и мы лишимся даже этих доходов. Но пока это не произошло.
А как вы сюда вписываете решение ОПЕК+, добычу не наращивать?
Добычу не наращивать как раз ведет к росту цен. Рост цен нам выгоден. Вот, поэтому мы можем там это самое, значит, ограничить, так сказать, эту добычу, тоже присоединившись к этому решению, да, но при этом рост цен компенсирует это самое ограничение. Вот, собственно, и все. Примерно так. То хотя есть люди гораздо умнее меня, они там разбираются во всех этих цифрах лучше.
Ну и давайте разберем, или, по крайней мере, начнем разбирать, посмотрим, какое количество, так сказать, у нас будет, времени займет. Еще одно заявление американцев. Администрация Блинкен заявил об окончании эры после холодной войны и о конкуренции за определение нового миропорядка. Ну, не торопитесь никто радоваться, что Блинкен немножко прозрел, что, мол, есть какая-то конкуренция. Нету этой конкуренции. Он говорит о том, что мы сделаем все возможное, и у нас есть инструменты о том, чтобы мы играли центральную роль. Но, тем не менее, он хотя бы заметил, что вообще-то люди соревнуются и борются за иное положение в мировой системе.
Ну, независимо от того, что там сказал Блинкен, который тоже... Ну, что такое Блинкен, да? Ну, Блинкен – это, ну, очередной американский чиновник, недавно еще никто не знал его фамилию, через пару лет его все забудут. Вот, потому что если Байден проиграет выборы, ну, не будет никого Блинкена, и все, уйдет он там какие-нибудь лекции читать, так сказать, какой-нибудь там университет американский.
Ну, вы же понимаете, он не говорит не то, что у него в голове, он говорит о том, что у силы, которую он представляет.
Ну, да, но то, что, так сказать, то, что он вообще что-то говорит, это тоже уже примечательно, вне всякого сомнения. Вот, но здесь такая штука. Действительно, они понимают, на самом деле они все понимают. Они понимают прекрасно, что идет борьба за сохранение вот этой власти над миром. Вот, и они понимают, что это уже невозможно спрятать. Они понимают, что их лидерство напрямую оспаривается. И они понимают, что это довольно сложная для них ситуация. Поэтому скрывать это или делать вид, что этого нет, невозможно. Но поэтому он говорит, да, это есть, действительно необходимо что-то делать, но как бы наверху все равно будем мы. Он сообщает это американскому избирателю. Он сообщает это, значит, накануне, там сколько там осталось, так сказать, 10 дней до этих, до выборов.
Скорее его уже, честно говоря.
Или сколько там, не знаю, 12 дней до выборов, значит, в американский этот самый парламент, да. Ну, вот им сообщают, что, типа, вы не беспокойтесь, да, действительно, как бы, да, так сказать, проблемы есть, но вообще атмосферка нормальная, так сказать, дышать можно, мы все равно будем первыми. Вот, собственно, и все. Вот, но то, что они это замечают и даже вынуждены говорить об этом публично, ну, да, и это уже и это неплохо.
Ну, мы на этом заканчиваем первый час «Железной логики» сегодня. Сергей Михеев. Вернемся после выпуска новостей.
«Железная логика». «Железная логика».
Двенадцать часов 8 минут в Москве.
Железная логика.
Мы продолжаем. Железная логика. Сергей Михеев в студии. Сегодня веду программу я, Наталья Мамедова. Всех еще раз приветствую. Сергей Александрович, вот я по вашим тезисам из предыдущего часа, что называется, продолжаем тему. Вы сказали о том, что обществу, людям следует разъяснять или хотя бы доносить, что будет считаться победой там, в том конфликте, в котором оно участвует вместе со своей страной. Ну, кто бы спорил, да? Но ведь и противной стороне хорошо слышать подобное. А кто вот украинцам объяснит? Если мы, ну, не поверит, слушать не будет. Если официальный Киев, то там подгонят аргументы под свои интересы. Тут хорошо бы Европа высказалась, но официально Европа, Брюссель, безусловно, этого делать не будет. И вот смотрите, юг Европы, так сказать, окраина, испанское издание «Ребелион». Молодцы, спасибо им большое. Публикация хорошая. Они говорят о том, что нескольким поколениям украинцев придется расплачиваться в завзятые киевскими властями у Запада кредиты. То есть объясняет, это все только сейчас называется помощь, а потом вы будете эту помощь отрабатывать. Рассказывает, для погашения старых кредитов Украине придется брать новые на все более грабительских условиях, так что долг продолжит расти, а социальная ответственность государства будет стремиться к нулю. Ну и, собственно, как результат, предполагает испанская СМИ, придется отдавать кредиторам предприятия за бесценок. Вот эту тему развивали когда-то политологи наши, и вы в том числе, но там не слышат, и как-то вроде перестали говорить. Молодцы испанцы, вновь заговорили.
Ну да, ну, во-первых, вот насчет предприятиями, да, именно в том числе поэтому, все предприятия, по возможности, надо уничтожить на Украине. Почему? Потому что тогда это снизит интерес тех же самых западных стран к Украине, вот, останется один, так сказать, военно-политический интерес, потому что нечего там будет брать-то будет нечего, ничего не останется. Вот, ну что, чернозем, как бы. Ну, вот они же все говорили в свое время. Я помню, Порошенко говорил о том, что Украина станет аграрной супердержавой. Ну, вот пусть станет аграрной супердержавой, там, или просто аграрной. Вот, или вообще никакой, да. Но тем не менее, да. Что касается того, что написала испанская газета, в общем, тут откровение-то только в том, что это написала испанская газета. Вот, а так все это очевидно. Там ведь никакой такой безвозмездной помощи вообще Украине не предоставляется. Все это дается в долг, все это дается даже под проценты, все это придется возвращать. Это знаете, когда нам рассказывают тоже про ленд-лиз времен Второй мировой войны. Вот, мол, Великобритания и США помогали Советскому Союзу. Помогали, только не безвозмездно. И последние выплаты по этому ленд-лизу мы сделали чуть ли вот не в 2000-х годах. Просто как бы, ну, об этом мало кто знает. То есть за все это пришлось платить, и платить золотом, между прочим, да, платить валютой и так далее, и так далее. А вовсе не там, не какими-то другими средствами, да. То же самое будет с Украиной. Украину, вот вся эта сказка про, значит, евроинтеграцию, вся эта сказка про интеграцию в прекрасный западный мир, на самом деле, она как бы, да, обернется тем, что Украина не на год, не на два, а на десятки лет, десятки, если не сотни, я серьезно говорю, лет, как бы, станет заложницей, да, вот этих долгов. Они уже сейчас набрали такое количество долгов, что, ну, их отдавать, даже вот если вот прям вот вообще все будет идеально для Украины, но отдавать придется, ну, не знаю, лет 30-40, а то и 50.
Они простят им долги?
Реструктурировать могут, простить не простят. Почему? Потому что долги – это очень эффективный инструмент политического влияния. Что такое долги? Если приходит какая-то новая власть, и ей там пришло в голову изменить политический курс, то ей говорят, ну, да, конечно, вы имеете право изменить политический курс, это демократия, только отдайте нам сначала вот эти денежки, Вот эти денежки, которые...
Ответ Киева. Да нету денежек, мы разорены, мы пережили военный конфликт, нету, у нас нет
денежек,
ничего.
Туда дефолт. И все. Дефолт по обязательствам.
И все ваше наше.
И тогда все ваше наше. И все. И у вас забирают все. Остается у вас только, так сказать, ваш этот самый там флаг, гимн, герб и национальная гордость. А больше у вас ничего нету. А больше у вас ничего нету. Поэтому, значит, долги могут реструктурировать, да, до бесконечности, но полностью никогда не простят. Потому что простить полностью означает освободить. Означает дать возможность выбирать в дальнейшем свое будущее, курсы и прочее. А долги в западном мире даются в том числе под политическую лояльность. Они даются под то, чтобы можно было управлять. Вот. И финансовая составляющая – это одна из главных составляющих американской власти над этим миром. Доллар как платежная единица, американские, так сказать, финансовые институты, вот, и все, что с этим связано. И долги, 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 долги. Вы влезли в долги, вы зависимы. Кстати, вот простейший, так сказать, пример зависимости – это вот потерянные нами 300 миллиардов, которые мы как бы купили на них американские, так сказать, эти самые бумаги, все эти трежерис вонючие, да, вот, рассчитывая на то, что вот все будет хорошо. Они говорят, вы купили, как бы, да, вот мы, нам не нравится ваше политическое поведение, поэтому мы берем эти ваши деньги, значит, замораживаем. Ну, у нас большая страна, мы можем себе это позволить, хотя, на самом деле, удар достаточно ощутимый, а другие страны не могут себе позволить такой вот роскоши. А их просто, как бы, это, за глотку берут, и все. И то же самое, с Украиной уже это произошло, на самом деле. С Украиной уже это произошло, и вот сейчас вот там Порошенко, Зеленский, они набирают, набирают, набирают долги, потом они уйдут, а отдавать придется даже не детям, а внукам и правнукам еще, возможно, да? Потому что если Украина будет исправно интегрирована в это западное сообщество, то этих долгов надолго еще хватит. Причем, более того, вот они рассказывают про восстановление экономики Украины. Это тоже все будет в долг. Это тоже все будет в долг, под проценты, под, значит, отказ от собственности, отказ там, от ресурсов, отказ от еще чего-нибудь. То есть ничего так вот, просто так Запад ничего не делает. Он никому ничего дарить не будет. Не будет, да, и поэтому за все придется, за каждый патрон, за каждый снаряд, за каждую боевую машину, за каждую ракету, которую сейчас Запад поставляет на Украину, значит, украинцам, их детям, внукам и правнукам придется платить. Уже вот этих вот никого не будет, всех этих Кулеб, значит, всех этих Зеленских и всех остальных, их не будет уже. А и взгляды будут, может, какие-то другие у людей, а они будут платить, 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 если только там не сменится радикально власть. Ведь, например, та же самая власть, как бы, если она будет меняться, да, она же может взять и отказаться, да, от этих самых, от долговых обязательств. Но тогда ей придется радикально менять политическую ориентацию, потому что тогда... Никаких возможностей там в дальнейшем получать кредит у нее не будет. Поэтому, когда Запад раздает кредит, он прекрасно знает, что он делает. Он, значит, создает условия, при котором, независимо от того, кто там придет к власти, да, у них всегда будет очень сильный рычаг давления на этих людей, так сказать, очень сильный крючок, который позволит управлять их действиями. Вот, собственно, и все. То, что испанская газета пишет про это хорошо, это правильно, но... Вот...
Так и южноевропейцы читают свою испанскую газету, тоже пусть просвещаются.
Вот, но на Украине, я думаю, этим, значит, тезисом хода не дадут. Потому что сейчас им главное, у них это главная, так сказать, такая вот мантра, их символ веры. Запад с нами, Запад с нами, Запад с нами, он нас не бросит, он нам поможет, он нас будет кормить, там, поить, это холить, лелеять, одевать, обувать и так далее.
Я уточню, ответ я знаю, но уточню. Зеленский, как нынешний руководитель, вот это все тоже хорошо осознает, что это не помощь, а проценты, что это на десятилетия вперед и так далее. Думаю, что осознает.
Да, конечно, осознает.
Ну, молодой, не экономист, может, все-таки врачок.
Чтобы, для того, чтобы это осознавать, не надо быть экономистом.
Порошенко понимал, это точно.
Я думаю, что он прекрасно это понимает, просто он давно уже пошел ва-банк. Во-первых, еще раз говорю, он, на мой взгляд, фигура абсолютно не самостоятельная. И я думаю, что у него уже некий там гласный или негласный, так сказать, какой-то официальный, прописанный, непрописанный контракт с американцами, который говорит, вот делаешь вот это и это, значит, мы тебе гарантируем личную безопасность, мы тебе гарантируем, так сказать, безопасность с твоей семьи, мы тебе гарантируем, в случае, если все будет хорошо, мы тебя оставим президентом Украины, в случае, если все будет плохо, мы тебя вывезем как бы за пределы. Вот, собственно, и все. И я думаю, дальше ему вообще трава не расти. Что там будет там через какие-то там 10, 20, 30 лет? А, он гробу надвидал. Ничего, он не хочет этого знать. И все это его не волнует, я думаю, давно уже вот пошел на эти вещи. Опять же, слушай, человек профессионально выбрал роль артиста. Вот на него его показывают, его смотрят. Слушайте, он в сериалах недавно играл, как будто на сцене. Он и сейчас продолжает играть.
Играл бы дальше.
Он продолжает играть. Поэтому, когда вот он тут изображает, что-то играет лицом, надо понимать, с кем вы имеете дело. Это человек, который учился на адвоката, потом стал профессиональным артистом и сделал свои деньги именно на том, что он играл лицом. Он и сейчас продолжает играть. Поэтому все он прекрасно понимает, только он понимает и другое. Ему отдавать ничего не придется. Ему. Отдавать ничего не придется, и он сейчас вот этими всеми обстоятельствами может вообще продать все, что угодно. А что будет после него? Это вообще, как бы, его, мне кажется, совершенно уже не интересует.
Вы напомнили о том, что вот американцы наши деньги свистнули и так далее, да, мы уже много про это говорили. На днях была подобная же дискуссия в Брюсселе, еще не комментировали эту тему, хочу напомнить, мы вчера даже вот вроде планировали. Цель Евросоюза не заморозить, а конфисковать российские активы в Европе, здесь прям четко все говорят. Но для этого нужно подготовить юридическую базу, здесь много работы. Это заявила Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии. Шольц, канцлер немецкий, говорит, что ой-ой-ой, здесь нужно будет очень сильно юридически постараться, это очень сложное решение, они там как бы спорят. Как вы считаете, в какую сторону они пойдут? Они подгонят юридические решения и денежки наши тю-тю? Или побоятся? Это Европа, это не США, там много инвесторов и многие люди...
Я думаю, что подгонит в итоге. Я думаю, что в итоге подгонит, заставит их те же американцы. Другой вопрос, что это, конечно, будет удар по репутации Европы. И это будет удар в целом по репутации современной западной системы. Почему? Потому что если можно подогнать в отношении российских активов, то можно подогнать и в отношении любых других. Любых других, и тогда, значит, да, создается вот этот прецедент, и тогда создается механизм, по которому ваши деньги тю-тю могут, как бы, да, вас покинуть. Кто-то испугается и для себя решит, нет, я лучше буду послушным в политическом плане, так сказать, да, и буду вести себя хорошо. А кто-то поймет, не, надо денежки выводить оттуда. Надо выводить
вот,
денежки
вот
оттуда.
Это остановит их.
Куда угодно, например, в Китае, там, в арабский мир, там, еще куда-нибудь, создавать какие-то параллельные институты. Вот, и я думаю, что европейцы это понимают. У них и так не ахти какое хорошее положение. Это понимают даже американцы. Но американцы считают, что ну, этим можно пожертвовать, ничего страшного. Да? Они считают, что все равно вера в доллар, вера в эти самые в обязательства, как бы, да, американские эти трежерис, как бы она по-прежнему еще достаточно высока, и ну, еще какое-то количество лет, и это можно эксплуатировать. С европейцами хуже, потому что их, в принципе, хуже обстановка экономическая, вот, и она имеет тенденцию к ухудшению на фоне всех этих происходящих событий. Вот, но, тем не менее, я думаю, что американцы их додавят. Вот другой вопрос, что, опять же, я вот говорю, вот есть у нас такие разные события, не очень приятные для нас, но в целом, ситуация в мире меняется, да, еще раз повторю, американцы прибегли к таким радикальным инструментам не от хорошей жизни, а потому что они понимают, что, как бы, да, идет вот, значит, борьба за их господство вступает в решающую фазу, поэтому там надо жертвовать, а кем в первую очередь жертвуют? Жертвуют союзниками. Вот пусть Европа возьмет на себя всю тяжесть этих решений. Вот пусть она как бы все это делает. Они ее, с одной стороны, додавят, а с другой стороны, вся тяжесть этих решений, в первую очередь, пойдет на Европу. И, кстати говоря, американцы могут из этого тоже. Если это сделают европейцы, американцы тоже могут получить выгоду. Они скажут, ну, европейцы сделали, это их суверенное решение, поэтому денежки, в принципе, как бы вы не знаю куда, но можете, например, нам. Вместо Европы.
Не, ну подождите. Все происходило на конференции доноров международной помощи для Украины. Речь о том, что благородные люди, да, отдать Украине. Нет? Все равно в Штаты уйдет.
Какая разница отдать Украине? Представьте себе, а завтра они прямо, вот сегодня решат отдать эти самые деньги там. Не-не-не, я не про это говорю. Я не говорю не про эти деньги, которые там, да. Я говорю про то, что если, например, скажем, всю эту вот ответственность за все это принятие решения возложить, например, скажем, на Европу, то деньги начнут уходить оттуда. И они могут уйти в том числе и в США. Но другой вопрос, что американцы сами как бы, да, активные, активно, видимо, будут все это лоббировать. Вот. Но в целом это, конечно, риск для них. Но если они идут ва-банк, что называется, в этой борьбе, они могут пойти на такой риск. А вот эти оправдания, типа того, да мы вот все это ради Украины, ну это ни о чем, потому что сегодня они крадут российские деньги ради Украины, завтра они тогда могут украсть китайские деньги ради какого-нибудь Тибета, значит, послезавтра они могут украсть индийские деньги ради там, условно говоря, какого-нибудь там, каких-нибудь там прав человека, ну и так далее, и так далее. То есть это один раз, если это будет произойдет, это создаст прецедент, который дальше можно использовать как угодно, и все будут понимать простую вещь. Значит, сейчас пока этого нет, но это может случиться через год, через два, там, через 10 лет. И тогда лучше надо подстраховываться. Надо выводить деньги туда, где нет политических рисков. Потому что американцы превращают доллар из привлекательного внеполитического инструмента в как бы непривлекательный инструмент наказания по политическим мотивам. Вот в чем дело. Это, конечно, обесценивает вот всю привлекательность их системы. Но еще раз говорю, борьба за доминирование Запада вступает в решающую фазу. И я думаю, что уже такого доминирования, такого сладкого периода, какой Запад и Америка, да, имели, там, условно говоря, там, в 90-е, там, нулевые, больше уже не будет никогда. Не потому, что это не потому, что там Путин, не потому, что это просто объективно. Все, у них это уходит из рук, потому что они не смогли предложить миру такого устройства, в котором все остальные чувствовали бы себя, а, в безопасности, б, в равноправии. Не смогли. Просто не смогли, не захотели, не смогли, там, это другой вопрос. Но этого нету, все, все прекрасно понимают, что, значит, американский мир – это или вы под американцами, или американцы против вас, как бы, применяют санкции, значит, выкручивают руки, а то и начинают войну. Ну и нафиг это надо? Вот и все.
Ну и как бы вот в эту получасовку мы уже закончим, заговорили о Европе, а Европа вроде как, ну если исключить заявление Чехии, промолчала благосклонно на слова турецкого лидера, который сказал, да, и Европа может покупать теперь газ на турецком хабе. Это одна из самых лучших новостей в последние дни для Турции. Там этот проект будет набирать силу. Ну и что мы дальше слышим? Турция решила по полной воспользоваться теми возможностями на рынке газа, которые перед ней открылись, ну и попросила скидку на газ и отсрочки по платежам.
Да, скидку и отсрочки. Ну, понятно, но еще раз говорю, вот у меня вот в отношении турок вообще иллюзий нет никаких. Они, конечно, будут грести под себя. И, несомненно, они понимают, что мы находимся в сложной ситуации, и все, что с этим связано. Вот, и я думаю, что вот это было вполне ожидаемо, и скидки, и отсрочка. Насколько я понимаю, «Газпром» пока еще никак не отреагировал. Да, будут
пока мягко комментарии говорят, что это логично, это рынок.
Будут проводить переговоры, но я так понимаю, что как бы морально мы к этому готовы, и, значит, скажем, вопрос в размере скидки. То есть, грубо говоря, объемы могут компенсировать скидку. Ну, как, например, ситуация вообще с торговлей газом вот в этом году, да? Мы газа и нефти стали продавать меньше гораздо, а денег получили больше, потому что просто цены возросли. Поэтому это вопрос, и получается там парадоксальная ситуация, да, что доходы стали выше, как бы, объемы продаваемые меньше, потому что цена возросла настолько, что даже скидка, даже продажа со скидкой оказывается выше, чем продажа по той цене, которая была до всех этих дел, да, и получается, что идет дополнительная прибыль. Вот, ну, на самом деле, тоже такая ситуация временная, конечно, да, но, в принципе, понятно, ну, турки же тоже, они же не слепые, они видят, что мы даем скидку китайцам, мы даем скидку, так сказать, Индии, но они тоже требуют скидку, вот, но эта скидка, как бы, да, она может быть компенсирована объемами. То есть, если объемы пойдут большие, если на самом деле Европа найдет для себя, по крайней мере, Южная Европа, да, может быть, там отчасти Центральная Европа, найдет для себя выход в покупке больших объемов через турок, то эти скидки компенсируются объемами. Вот, собственно, и все. Поэтому посмотрим, как оно там будет. Да, если мы это. Для нас сейчас важно это запустить. Запустить, запустится, да, ну, будет работать, представлять интересы для нас и для Турции, будет влиять на политическую среду и на ситуацию вокруг Украины в том числе.
А если так, знаете, по шкале политической наглости, то Эрдоган где находится? Ну, не успели еще вообще спасибо сказать за предложение, уже скидки.
Ну, Эрдоган самый наглый из всех, с какими только мы, так сказать, имеем дело, но при этом имеющий какие-то ресурсы, и с которыми мы ведем переговоры там, да. Можно сказать, что наглее, как бы его там был, там, условно, кто-нибудь на Украине, но мы с ними не ведем переговоров, вот в чем дело. Да, и нас не интересует, по большому счету, как бы их, и им предложить, по большому счету, нечего. Вот. Ну, Эрдоган понимает, да, эти вещи. Но, еще раз говорю, а у нас выход-то какой? Искать покупателей на другие. То есть мы должны, во-первых, развивать, ну, мы пытаемся развивать это, но, тем не менее, активнее развивать торговлю СПГ, сжиженным природным газом. То есть нам надо создавать или арендовать флот своих танкеров с СПГ, вот этих газгольдеров, так сказать, вот этих газовозов, да, если по-русски, да, вот, и продавать сжиженный газ. Потому что сжиженный газ, так сказать, это все равно очень перспективная вещь. Второе. Строить дополнительные трубы во всех направлениях, каких только можно строить. Вообще во всех, да. Поэтому, кстати говоря, вот мы здесь рассуждали про Афганистан. Я считаю, что это тоже достаточно перспективное направление, да. Вот, то есть там есть свои, как бы, запасы, но тем не менее, да, эти возможности, да, вот. Ну, а что касается Европы, ну, продавать туда столько, сколько они готовы купить, хотя бы через Турцию, ну, а в остальном видно будет. Я думаю, что в Европе все равно какие-то потребители российского газа, они и сейчас есть, и как бы они и будут, вот. Что там будет делать Германия дальше, это покажет время. Сейчас этот, понимаете, хаб организовать, построить, достроить, это важно, как возможность. Вот что будет дальше, как это будет дальше развиваться, посмотрим, потому что это всегда можно сократить, прекратить, остановить, так сказать, запустить по новой и так далее. То есть, если это есть. Если этого нету, то вы и сделать ничего не можете. То есть, как возможность, это должно быть.
А вот смотрите, турецкий хаб, это, собственно, что? Это рынок, да, где можно прийти и купить газ, да, по рыночной цене. А может быть такое, что будет наценка от Эрдогана? У него отношения с европейцами сложные?
Конечно, будет. Не, ну, хаб – это узел, в первую первую очередь. Да там еще нужны технические мощности дополнительные, хотя и они, и то, что сейчас есть, это достаточно неплохо, вот, но нужны дополнительные технические мощности. Кроме всего прочего, там есть такая хитрая штука, что, например, через Турцию в том числе будет идти, там, условно говоря, азербайджанский газ, да?
Да.
Может быть, еще какой-то. С одной стороны, это вроде как конкуренция нам, а с другой стороны, это возможность смешивать наш газ с другим, а дальше уже непонятно, чей это газ. Потому что, например, скажем, та же самая Европа, она говорит, мы не будем покупать российский газ. Но как только он смешивается в трубе с другим, вы не можете понять, чей это газ. Поэтому турки будут продавать его как турецкий газ.
По своей цене.
Ну да, по своей цене. Но это даст возможность наращивать нам объемы продаж. Вот в чем дело. Я про, что про объемы-то говорю. Потому что, если, например, сейчас вот Европа говорит, мы не можем там, вот, значит, Россия, она, значит, воюет с Украиной, мы не можем, так сказать, поэтому покупать ее газ, там не будем, не хотим, то как только он попадет в Турцию, в эту трубу, и смешается с азербайджанским, это уже будет турецкий газ, не российский. То есть здесь так вот эта хитрость, она совершенно очевидная. А то, что Эрдоган будет иметь ценовую наценку, ну, очевидно, он будет иметь, конечно, обязательно. Собственно, для этого и идет торговля. Но эта наценка все равно, как бы, да, это сделает трубопроводный газ, он все равно будет дешевле, чем то, что сейчас европейцы покупают в качестве жиженного проводного газа. Но, опять, дальше это будет проблема европейцев. Потому что наценка будет, но она не будет такой, чтобы европейцы не могли покупать ее. То есть она все равно должна быть такой, чтобы этот газ был очень привлекательным. Поэтому тоже так, как бы, турки же умеют считать, да, вот и посчитают.
То есть им придется европейцам как-то глубоко засунуть в карман ту неприязнь, которую они испытывают к Эрдогану еще после миграционных дел,
да.
пойти.
А собственно... смешивание этого газа с другим дает им возможность сделать вид, что вообще не покупают не российский газ, а турецкий. Вот. И таким образом...
А такие у нас будут заголовки газет потом.
Да, таким образом обмануть, как бы, значит, самих себя, санкции, тот готов на это пойти. Потому что дальше, как только, так сказать, где-то в Турции это будет смешано, но никто не может уже отличить. Вот нефть даже можно отличить, потому что нефть, она разная, так сказать, в разных фракциях, да. Urals, там, скажем, она более, там серый больше, так сказать, бренд, там, она чище и так далее. Там есть способы определить, там, отделить одну нефть от другой. А вот газ нельзя отделить. Все, он смешался в трубе, и до свидания. И это будет турецкий газ, как бы, а не российский. Но в данном случае там, для нас это даже хорошо, потому что мы сможем продавать большие объемы. А европейцы, те, кто захотят, смогут найти лазейку в собственных санкциях.
Ну, посмотрим, как все это будет. Железная логика. Мы вернемся после выпуска новостей.
Железная логика. Железная логика.
34 минуты, московское время, в эфире «Железная логика», мы продолжаем. Ну и Сергей Александрович, к теме, которая, в общем, серьезно взбудоражила общество, обсуждают все. Пешком через границу Ксения Собчак была замечена при пересечении пешком пункта пропуска Видзе на границе Белоруссии и Литвы, об этом сообщают официальные источники информации, ленты новостей. Ну и предыстория, да, коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов проходит фигурантом по делу о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через телеграм-каналы. По этому же делу проходит бывший главред журнала «Татлер» Ариан Романовский, вообще-то он Кузьмин по паспорту, и им двоим уже даже предъявлено обвинение. Между прочим, серьезное обвинение, статья серьезная, там несколько лет лишения свободы фигурирует как одна из мер наказания, но пока вот так работает следствие. Ну, здесь, я думаю, не надо никому объяснять, хотя, может быть, и надо, почему такой шум наделала эта новость, в центре которой находится Ксения Анатольевна Собчак.
Не, ну, оно понятно, собственно говоря, ее, значит, замечательная карьера, да, значит, заканчивается, или, по крайней мере, скажем так, вступила во вполне предсказуемую фазу, да. В общем, это дочка высокопоставленного чиновника времен перестройки, да, прикрываясь, по большому счету, связями ее покойного отца с президентом Путиным, а также тем, что ее мать, значит, долго, много лет является сенатором, да, позволяла себе много-много лет, как бы, измываться, собственно говоря, да, и оскорблять, издеваться над Россией как страной, над россиянами и русскими как людьми. Вот, и чувствовала себя совершенно безнаказанно, абсолютно оторвавшаяся, так сказать, от реальности, что называется, существо, вот, живущее там в своем каком-то довольно паскудном мире, вот, представляющее себя якобы там очень умная, там, якобы прогрессивная, то ли журналистка, то ли хрен его знает еще кем. Вот. Рано или поздно это должно было закончиться. Вопросов к ее деятельности всегда было достаточно большое количество. Ну, вот она теперь как бы выбрала сбежать из России. Ну, вот сбежала. И ладно. Я, правда, единственное, что я не понял. Да, она все-таки проходит там в статусе свидетеля или в статусе обвиняемой. Если в статусе обвиняемой, почему в очередной раз их выпускают? Или это опять какая-то вот игра по договоренности, да? То есть вот искали ее, искали, прям преследовали буквально как бы, да, так сказать, этих самых на машинах, вот, и не смогли поймать. Вот она переходит границу. Ну, всем понятно, что это санкционировано, ее просто отпустили. Но тогда возникает вопрос, да, к нашим правоохранительным органам. А что, всем так можно или только ей? Если только ей, то почему? Тогда получается, что все равно, да, для нее, как бы, да, для, как вот для отпрыска каких-то, значит, высокопоставленных родителей, да, ей можно то, чего другим нельзя. Вот. Но все равно, в любом случае, это такое позорное бегство, да, во-первых. А во-вторых, то, что все они попутно, с одной стороны, числились себя революционерами, как бы, да, а с другой стороны, постоянно занимались деньгами, это тоже их характеризует. Там, где вот, вот эти постоянные какие-то мутные коммерческие схемы, там, на самом деле, невозможно быть совершенно чистым. Ну, просто в принципе невозможно, да. Поэтому, ну, вот нашли, как бы, я думаю, что это не одна, кстати говоря, зацепка. Можно было бы и массу других найти, просто раньше, как бы, не находили. Вот, а они вот жили такой гламурной жизнью, они как бы всем рассказывали, что они революционеры, они за лучшее будущее, они, значит, против коррумпированного режима, вот, они все такое прочее, а сами вполне себе, значит, спокойно и с удовольствием, да, прожигали собственную жизнь, пользуясь тоже чьими-то деньгами, а там участвуя в каких-то схемах, там, лоббируя чьи-то интересы, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Но рано или поздно как-то это должно было закончиться, да, вот, ну, вот заканчивается сейчас. Не знаю, что будет дальше, но дальше у нее только один путь. Дальше у нее путь как бы да, примыкать вот к этой оппозиции, которая там в Литве, там в Праге или где там в Польше, там еще так где-то, да, тусит. И, собственно, поливать Россию оттуда. Ну, я говорю, единственное для меня вот вопрос, а почему так долго ей все можно было, и почему сейчас она вот так вот запросто уехала? Кстати, вообще это вопрос к внутренней политике нашей власти во все предыдущие годы. Вот все эти заигрывания, я могу сказать, почему с ними заигрывали, не только потому, что у нее там какие-то высокопоставленные родители, а потому что их фактически пытались купить, тем, что вот, ну, давайте вы будете тоже изображать оппозицию, но ведь мы ведь все свои люди, вот вы зарабатываете деньги, мы позволяем что-то говорить, вот, ну, а вы как бы видите берега. Вот, ну, они берега не видели никогда, да, и все эти сделки оказались абсолютно пустыми, то есть денежки там кто-то где-то куда-то осваивал, а толку никакого. И, кстати говоря, то же самое происходит и по многим нашим чиновникам. Вот Чубайс, мы тут его недавно обсуждали, так сказать, да, руководитель Росневидимости, я бы так назвал это, да, Росневидимости. Или вот я тут читал, не знаю, правда это нет, но вроде как правда, бывший губернатор Севастополя Овсянников, да, ставленник Ростеха, так сказать, да, в Севастополе, по слухам, да, вот тоже свалил, как бы вышел из Единой России, и сейчас там где-то доказывает то, что он никакого отношения к России не имеет. Губернатором был? Ни много, ни мало. Или там тот же Альфа-банк, один из этих самых, что называется, как говорится, системообразующих якобы банков, да, теперь где все его владельцы, как бы, да, семья этих людей? Они все доказывают там, что они там, это самое, вовсе к России никакого отношения не имеют, хотя деньги продолжают зарабатывать здесь. Вот вся вот эта внутренняя политика тех лет, кстати говоря, да, она показала, что на самом деле все вот эти попытки заигрывать с этими людьми, они оказались полностью неэффективными, абсолютно провальными. И вот тоже я когда говорил, что у нас тоже пытается часть правящего класса одной ногой быть в одном, значит, значит здесь, а другой ногой там. Вот не получится, надо определяться. Надо определяться. С другой стороны, может, оно и хорошо. Вот, опять же, все-таки заставляет жизнь определяться, да, людей. Вот ты или там, или здесь, да. И власть заставляет определяться. Вы или с нами, как бы, или неизвестно с кем, да. Поэтому, ну, вот, я не очень понимаю, почему ее выпустили, но тем не менее, если она обвиняемая, может, она не обвиняемая, не знаю, может, нас вводит в заблуждение, вот, но если обвиняемая, не очень понятно, как, а всем так можно, да, или только вот, или только ей, да, вот, но уехали и, в общем, скатертью дорожка, что называется.
Там, знаете, вот, что вы скажете про этот вид бизнеса, как бы, да, в связи со всей этой историей, его и обсуждают тоже. Найти информацию у человека, а потом ему уже продать обещание, не публиковать ее. У телеграмщиков это называется блок на негатив. Кстати, вот это и предъявляют коммерческому директору Собчак Кириллу Суханову. Ну, даже, собственно, вот если посмотреть на его изображение, ну, видно, что, ну явно, ну, не злодей он. Уж действовал, не знаю, может, не понимал, что делает. Сама Собчак в своих комментариях говорит, что никогда в жизни они таким не занимались. Вот этим. Ну, это вымогательство, если говорить по-русски, да, собственно, мошенничество. Ну, она отвергает всяческие обвинения на этот счет.
Ну, она, конечно, будет отвергать, это понятно, но на самом деле, конечно, вот эти многие телеграм-каналы и всякие разные типы борцы за свободу занимались этим. Занимались, выполняли эти коммерческие заказы. Вот те же самые расследования Навальнинского ФБК. Они к одним проявляли какой-то особый интерес, а других вообще не замечали. А вы что думаете, там вот в других местах, которые они не замечали, там, так сказать, вот нет того, что они разоблачали? Там ВОЗ и маленькая тележка. Но кого-то они, значит, просто чехвостили по полной программе, а кого-то, включая конкурентов тех, кого чехвостили, как будто, как бы, да, их вообще нету в природе.
То есть один богатый человек другому не ровно.
Да, конечно. Нет, это вопрос заказа вообще. Это вопрос заказа. То есть сначала люди, значит, раскручивают, значит, свою репутацию, да, в борьбе, там, условно говоря, за все хорошее против всего плохого. А потом начинают делать на этом бизнес. Они, может быть, так и... У них, может, действительно убеждения какие-то есть политические, да, на самом деле. Но потом они свою популярность и известность начинают использовать для получения отработки коммерческих заказов, для получения прибыли. Ну, или просто там жить-то на что-то надо. Потому что никто из них вообще зарплату никакой нигде никогда не получал. Там, по трудовой книжке нигде не числился. Но жили все неплохо. Жили все неплохо. Откуда деньги? А отсюда вот и деньги. Потому что этим начинают пользоваться, это можно продавать. Причем это не обязательно, так сказать, да, делать напрямую. Да, это можно делать через посредников запросто, таковы, и все дела. Вот конкретно, да, начинается разоблачение злодейств той или иной компании. Или разоблачение злодейств того или иного человека. А потом выясняется, что это, например, скажем, происходит в рамках какой-то внутривидовой борьбы. Или откровенная конкуренция по бизнесу. Или борьбы в ходе каких-то групп, там, условных башен, там, да, одна башня там с другой. Или каких-то, так сказать, других там сообществ по какому-то признаку, по разному признаку. Но вроде как выглядит все это правда. Там говорят, вот есть коррупция? Ну, есть. Вот мы и боремся с коррупцией. Но в этом есть и ложь, потому что борьба эта с коррупцией, на самом деле, а, происходит за деньги, а, б, происходит почему-то заказу. По заказу тех, у кого тоже, значит, этой коррупции ВОЗ и маленькая тележка. Вот. Но они, как бы, да, вот оплатили тот или иной заказ. Поэтому таких случаев довольно большое количество, да. И этим занимаются на уровне регионов. Я вот, например, значит, знаю вот немало случаев, когда, ну, просто вот там, условно говоря, раскрутившиеся на уровне регионов блогеры или журналисты просто продают свои услуги. Вот просто продают. Вот у меня есть канал, там, условно говоря, на этом канале там такое-то количество подписчиков, меня читают. Вот. Я вот эти вещи продаю. Накопали какой-то компромат, или, грубо говоря, заключили с кем-то там договоренность, да, а потом начинают или шантажировать, или отрабатывают, не шантажируют, потому что это просто проплачено за компромат, они его как бы и размещают. Или, скажем, начинают шантажировать того, кто, значит, вот в этом компромате фигурирует. Есть ли такой бизнес? Да, конечно, есть, он есть и очень много лет. И все, кто как бы более-менее там вхож во все эти вот информационные дела, все это прекрасно знают. Этот бизнес есть, он приносит немало денег. В первую очередь он деньги приносит как раз вот этим вот самым раскрученным блогерам, журналистам, значит, работающим не вот, ну, условно говоря, не на какой-то там ВГТРК, да, где-нибудь или в какой-нибудь компании, да, корреспондентам, а вот занимающимся вот этим свободным бизнесом таким, да, вот они сами себе хозяева. А если еще на это наслаиваться на политическую репутацию, это вообще работает сверхэффективно. Поэтому я не знаю о конкретном случае, который вменяется вот этой, как его, Собчачки, да, но то, что этот бизнес есть уже много лет, вот это совершенно точно. Это абсолютно точно. Вот, а то, что у него там как бы не лицо злодея, ну, он просто другой злодей. И главное, что он сам себя злодеем не считает.
Самое главное, что она бросила своих коллег. Сейчас паузам.
Вести ФМ.
Мы с вами не следователи, но, по-моему, даже нам всем очевидно, всем людям, что если бы руководитель этого, ну, офиса, да, Собчак, был на месте, то людям, которые сейчас под следствием, было бы легче.
Ну, я вот, честно, я не знаю подробностей всех этих дел. Я слышал только про Собчачку и про то, что вот с ней кто-то один там еще уехал, да?
А, уехали, но это нет. Кто уехал, это не такие важные люди. Вот главное, что ее коммерческий директор и вот второй человек, они находятся, собственно, за решеткой.
Ну, потому что ей на них наплевать, если честно, да? То есть тоже вот эта вся вот эта вот тусня, которые как бы вот, они все рассказывают о том, что они нам всем не чета, они люди с высокими моральными принципами и так далее, и тому подобное. Вот. Ну, на самом деле это, мягко говоря, преувеличено. Хотя многие верят, из них верят в то, что они какие-то избранные, верят в это, действительно, да, искренне верят. Вот. Но на самом деле вот жизнь, она рано или поздно все расставляет по своим местам. Мне в этом смысле понравилась шутка вот этого юмористического, так сказать, издания «Панорама», где когда там якобы Лукашенко задали вопрос, ну, якобы, опять же, там, а почему вы допустили переход белорусско-литовской границы Ксении Собчак, значит, Лукашенко, я бы сказал, что по документам была лошадь, вот поэтому...
Ну ладно, Сергей Александрович, ну что вы уже? Вот я читаю последние новости. Власти Литвы подтвердили, что Собчак находится в стране как гражданка Израиля, у нее есть израильский паспорт. И еще глава МИД Литвы не исключил, что Собчак могут внести в черный список. Правда, она законов не нарушила, пересекая пешком границу. Ну, последим, что будет дальше и как будет расследоваться
это. Вообще, меня, честно говоря, задолбали эти, значит, борцы за правду и российские патриоты с израильскими, так сказать, европейскими и американскими паспортами. Вот, вот есть у тебя израильский паспорт? Вот и живи в Израиле. И нехрен нас здесь учить, так сказать, как нам жить. Вот выбери что-нибудь одно. Да, вот, собственно, и все. Ну да, конечно, будем следить.
Ну да, это же новостная идет история. Ну и что, собственно, в завершении нашей программы, ну, Сергей Александрович, сейчас я вас, конечно, расстрою, но и тем не менее. Грядет Хэллоуин, знаю, как вы относитесь к этому празднику. Ну, неистребимо у россиян желание участвовать вот в этом, я не знаю, как это называется.
Ну, мне кажется, это вот, ну, расстроить меня довольно сложно, как бы, да, и уж точно не этим. Но вот насчет неистребимого желания, мне кажется, это все тоже такие вещи раздутые примерно так же, как Ксения Собчак, да. То есть у какой части россиян это неистребимо? Вот примерно у той тусни, которая себя ассоциирует с Ксенией Собчак там, или что-нибудь в этом роде. В реальности это там 1-2% людей.
Вот, возможно.
Но другой вопрос, что они очень активны там в социальных сетях там, или в каких-то так вот в интернете и так далее, и так далее. А так большая часть людей, как бы, это вообще абсолютно до лампочки нормальных. Да, что касается сути этого типа праздника, ну, на мой взгляд, ну, даже вот, опять же, верите вы в Бога, не верите, не имеет значения. В чем суть праздника? Когда-то это был День всех святых. Вполне в духе американской культуры они День всех святых фактически преобразовали в День всей нечисти. Эта нечисть, как вы к ней не относитесь, является символическим носителем зла. Является символическим носителем зла. То есть вампиры – это те, которые пьют кровь у людей, и они умирают. Значит, оборотни – те, которые, так сказать, превращаются в животных и убивают людей. Значит, какие-то черти – это тоже те, кто, ну, точно совершенно людям это самое радости не приносит, да? И вот это возводится в культ, и более того, в это во все одевают детей. Дети должны, значит, из себя представлять тех, кто пьет чужую кровь, тех, кто перерезает кому-то горло, перегрызает, так сказать, там эти самые руки-ноги. И типа это такая вот забавная игра. Но мне кажется, тут даже, говорю, не имеет значения, в кого вы там верите. Само по себе это выглядит, ну, даже с точки зрения психической, так сказать, нормальности, весьма сомнительно. Весьма сомнительно. Вы говорите своему ребенку, там вот маленького, но ты кем будешь? Тем, кто пьет кровь, или тем, кто перегрызает глотку? Ты вот кем выбираешь? У тебя моя маленькая, у тебя хорошенький. Захотел быть вампиром, а может быть, ты будешь серийным убийцей? А вот, ну как? Ну, серийный убийца, это весело. Ты можешь убить сразу, например, 20-30 человек. Здорово же, так сказать, Васенька, Петенька, да. Или еще как-нибудь, да. Это же круто, да, кем мы тебя нарядим? Или злым клоуном, который прикидывается хорошим, а потом входит, так сказать, и всех зарезает. Это же здорово, да? Но вы понимаете, что это психическое, так сказать, отклонение? Это так могут говорить люди сами изуродованные психически. И свое психическое уродство, пытающееся, так сказать, переложить на детей. Почему? А тут уже мое. Потому что для зла самое приятное – это как бы и развратить невинность. Поэтому с детьми надо заниматься. Надо детям это впаривать. Детям. И этим занимается современная западная цивилизация на системной основе. И потом, когда говорят, ну что вы с этим сатанизмом, так сказать, да, пристали? Да нет, родные мои, это правда. Даже если вы во все это не верите, это правда. Даже вот уберем метафизику. Вам нравятся серийные убийцы? А что, если они придут в ваш дом? Вам нравятся насильники? А что, если они вас изнасилуют? Вам нравятся те, кто считает себя вампирами? А что, если они решат вам перерезать глотку или вашей матери, или вашему ребенку? Вам такой человек нравится? А если нет, какого хрена вы наряжаете своего ребенка вот в это дерьмо? Зачем? Вы хотите, чтобы он стал таким? Или что? Вы хотите, чтобы ваш сын, ваша дочь, да, стали бы, например, убийцами, извращенцами, психопатами? Не хотите? Тогда зачем? Объясните. Не можете объяснить. В большинстве случаев это абсолютно тупая, как бы, неспособность думать. Хотя очень часто этим страдают как раз те люди, которые считают, что они думающие. Неспособность анализировать простейшие вещи и абсолютное, так сказать, да, заштампованное подражательство. Все говорят, ой, мы такие особенные. А в чем ваша особенность? В том, что вы подражаете тому, в чем вы даже разбираться не хотите. Вот, собственно, и все. Поэтому мое отношение как бы, да, к этим вещам, оно очень простое. В конце концов, слушайте, надо различать, где добро, а где зло. Вот и все. Если вы сами, так сказать, изображаете зло и ребенка своего, который еще ничего не понимает, в это же дело наряжаете, вы несете в этот мир зло. Потому что потом попробуйте объяснить ребенку, а почему плохо убивать? Ну, объясните, почему плохо убивать, если вы его с детства поощряете то, что он, так сказать, это самое, наряжается в костюм убийцы? А почему плохо насиловать? Ну, почему? Ну, если я подражал, например, какому-то герою фильма во время Хэллоуина, да, и вы все смеялись, всем было весело, так сказать, да? А вот теперь я вырос и решил не подражать, а решил стать тем, в кого вы меня наряжали в детстве. Так чего вы против-то? А за что вы меня сажаете в тюрьму? Ну да, я как перерезал глотку. Но я вот когда был маленький, у меня был пластмассовый нож, так сказать, я изображал из себя как бы этого самого серийного убийцу. Вам всем было весело, а теперь вам что-то не весело. А почему? Объясните, в чем дело? Зачем тогда уголовное право, как бы? Для чего это все? Для чего это все? Вот и все. Мне кажется, это настолько просто, что дальше как бы, да, ну и бессмысленно. Вот, например, там они тоже расчлененку какую-то там продают, какие-то куклы с расчлененными там отрезанными ногами, руками. А потом я вырос и тоже кого-то убил и разрезал. И, может быть, даже съел. Или вот каннибалы. Вот я решил его съесть. А вы теперь меня за это в тюрьму сажаете. За что? Ведь когда я был маленький, вы все смеялись. Вы все говорили, окей, это как в Америке. Ты будешь на нашем Хэллоуин, как в Америке. А теперь, как бы, вы почему-то против. И еще вопрос. А почему в таком случае, как бы, да, вы не обращаете внимания на невероятное количество массовых серийных убийств, извращений в Америке? Откуда это взялось? Почему Америка занимает первое место по массовым расстрелам, по количеству, так сказать, серийных маньяков и извращенцев? Откуда это взялось? Да вот оттуда и взялось. Вот оттуда и взялось. Когда с детства тебя к этому приучают, ты вырастаешь и превращаешь игру в реальность. Вот так вот. Поэтому Америка первая в мире страна по серийным убийствам. Поэтому Америка первая в мире страна по убийствам с применением огнестрельного оружия. Поэтому Америка первая в мире страна по серийным насильникам и прочее, прочее, прочее. Вот так вот. А потом вы можете сколько угодно говорить, что все это, вы знаете, это просто игрушки, а вот это вот, так сказать, другое совсем, ничего не другое. Ничего не другое. Вот эту программку переключить нельзя, да? Как вы воспитываете своего ребенка, таким он станет. Ну так, поэтому мне эта как бы традиция абсолютно чужда. И более того, ведь я хочу еще, так сказать, обратить внимание, ведь и внутриамериканская, так сказать, западная культура, это же извращение, это был праздник всех святых, который они превратили в праздник всех несвятых, антисвятых. Проследите историю этого вот всего этого, так сказать, того, что называется. И вы увидите, как они из добра сделали зло. Это зло продают каждый год, радуются этому. А потом удивляются, откуда же это зло появляется в нашей жизни. Вот они позавчера опять там был очередной расстрел. Они уже к этому привыкли. Опять кто-то кого-то расстрелял именно в школе, детей и так далее, и так далее. От чего же это? Связано ли это с Хэллоуином? Нет, конечно, не связано. Связано ли это с голливудской кинопродукцией? Нет, что вы. Нет, это разные вещи. Это не имеет отношения ни к Голливуду, ни к комиксам, ни к мультикам этим извращенческим. Это просто, это вот одно, а вот это вот совсем другое. Вот это они продают и поощряют по всему миру, а за это они сажают в тюрьму. И делают вид, что это не связано. Что это не связано. Мне кажется, это такая ложь. Это вот к вопросу о том, что же такое Америка. Это такая ложь, которая настолько очевидна. Но они делают вид, что все это не связано. И нам впаривают. Вот нам это не нужно. Вот на это мое глубокое убеждение.
Ну, мы на сегодня заканчиваем. «Железная логика» с Сергеем Михеевым. Завтра программа выйдет в свое время.
«Железная логика».